Добрый вечер, с Ханукой вас. Сегодня я бы хотел поговорить про недельную главу. И я не знаю, сколько времени у нас будет. Можем ли мы затронуть все пункты? По крайней мере, несколько я бы хотел затронуть. Один из интересных моментов в нашей недельной главе – это сон фараона. Да, глава Микец начинается со сна фараона. Я вам его зачитаю. И в этом сне заложена некая идея, которая может быть для всех нас актуальна, поэтому ее важно обсудить. И Тора так говорит: «И было по прошествии 2 лет, фараону приснилось, что он у реки, дословно над рекой». У медаля Йор стоит над рекой, дословно. Перевод обычный — стоит у реки. И вот выходит из реки 7 коров, тучных и холеных, и пасутся в зарослях. И вот выходят за ними из реки 7 других коров, тощих и невзрачных, и становятся подле тех коров на берегу реки. И съели коровы тощие и невзрачные 7 коров тучных и холеных. И проснулся фараон. Во-первых, почему его это так испугало? Сказано дальше в Итифаем Рухо, у него дословно забилась его душа, как бы она встрепенулась, если так можно сказать. Как это сделано? Встрепенулась душа его, да. Что такое? Ну, сон и сон. Почему вдруг так он на это отреагировал? Рамхаль в своей книге «Дера Хашем. Пути Всевышнего» говорит, что когда человек, что иногда человек получает в той или иной форме какое-то сообщение от Всевышнего. Так Всевышний делает, что человеку какое-то, как здесь говорят, месседж, какое-то сообщение поступает в той или иной форме. Это может происходить на разных уровнях. Иногда это может быть в очень туманной форме, иногда это может быть в ясной форме. То, что в Танахе описывалось как Руаха Кодыш. Или дословно Дух Святости. Или, например, мы знаем, что отдельные книги Танаха, как мы говорим, были написаны Духом Святости. То есть люди чувствовали, что они получали это сообщение от Всевышнего. Кстати, так как сейчас Ханука, возникает побочный вопрос, почему чудо Хануки не упомянут в Танахе. Ответ на это состоит в том, пророчица Эстер, была последней пророчицей в Танахе. И пророчество закончилось, и после периода Пурима не было эпохи пророчества, и поэтому невозможно было добавить книгу в Танах, в Библию, которая была бы написана на таком уровне. Общение с Всевышним. Сейчас мы до этого дойдем. Кстати, Рав Бомзер говорил, что намек на это приводил Рав Зоненфельд, который жил в Иерусалиме. Ханука переводится как Хану Кафгей, дословно остановились 25 числа, или осветили жертвенник 25 числа. КВ – это 25. Так вот, в Танахе 24 книги, да? И на 25-й они остановились. И это намек в самом имени Ханука, что не включена в Танах. Так вот, мы возвращаемся к идее, получение сообщения от Всевышнего. Так вот, Рамхаль говорит, что на любом уровне, даже на самом туманном уровне, как это было с фараоном, и тем более на уровне Духа Святости, Руаха Кодыш, или на уровне пророчества, чего в наши дни нету, душа всегда это чувствует. То есть душа человека связана с Всевышним. И Баалей Мусар говорили, что так же, как только очень маленькая часть тела человека находится в его ботинке, большая часть тела находится над ботинком. Также на самом деле очень маленькая часть души находится в теле человека. Что на самом деле значительная часть души находится в том, что мы называем, духовных мирах, и она связана со Всевышним. И поэтому, когда человек получает какое-то сообщение от Всевышнего, его, то, что здесь называлось, «ватифаэм рухо», его душа встрепенулась. А он почувствовал, что происходит что-то необычное, что это необычный сон. Он встрепенулся, он весь был потрясен, он был глубоко потрясен, он два раза просыпался. И поэтому в этом сне должно быть что-то необычное, кроме, так сказать, самой истории. Теперь, давайте сравним то, что фараон видел во сне. И опять же, Тора по определенным причинам повторяет два раза описание сна. Первое описание в начале раздела Микет. И это то, как Тора описывает, что действительно видел фараон. А дальше, когда к фараону приводят Иосифа, то фараон пересказывает Иосифу этот сон. И давайте сравним два описания сна. Давайте посмотрим, что фараон видел. Я это только что прочитал, да, и вот выходит из реки, и было по прошествии 2 лет, извините, фараону приснилось, что он стоит над рекой, дословно у реки. И вот выходит из реки 7 коров, точных и холеных, пасутся в зарослях, и вот выходит за ними из реки 7 других коров, и т.д. Теперь давайте посмотрим, что фараон рассказывает Иосифу. И отвечал, и сказал фараон Иосифу: «Мне снилось, что я стою на берегу реки, и вот из реки вышли 7 коров тучных и холеных и стали пастись в зарослях. И вот 7 коров других выходят за ними, худых, невзрачных и истощенных». Это да. А вы заметили какую-то разницу в двух описаниях? Разница в описании фараона состоит в том, что когда фараон видит сон, то Тора говорит, что он дословно стоит над рекой. Омед аль хайор. Над рекой. Что может быть переведено как то, что он стоит у реки. Но когда фараон пересказывает это Иосифу, то он, очевидно, по каким-то важным причинам хочет затушевать этот момент и не передать его Иосифу. И поэтому он говорит ему: «Мне снилось, что я стою на берегу реки Альсфата-Йор, и ныне умед Альсфата-Йор». Он добавляет слово «берег», чтобы изменить ситуацию. Почему он это делает? Есть два объяснения, и оба очень интересные. Первое объяснение я слышал от члена нашей общины Моше Лосака, который сказал, что очень давно, когда он учился в Ешиве, ему сказали, что ситуация психологически очень интересная. Представьте фараона, который взбудоражен сном, да, и он, никто ему не может объяснить это все. Он, очевидно, своим, так сказать, мудрецам, своим психологам он сказал, как есть, то, что он видел. И вдруг к нему приводят какого-то уголовника, который еще и не из Египта, из тюрьмы. И он говорит ему, фараону: «Вы знаете, что это не я разгадываю сны, это мне Всевышний посылает, как сны разгадывает, посылает сообщение». И очевидно, во-первых, как люди подумают, что человек приходит из тюрьмы и говорит: «Вы знаете, мне Всевышний посылает сообщение, как сны разгадывать». Ну, люди подумают, может быть, он у него не все дома, или он там у него какие-то есть корыстные соображения. Как-то ему нужно в этом убедиться, правильно? А во-вторых, фараон не был большим сторонником Всевышнего, как мы дальше увидим. И поэтому фараон решил, давайте-ка мы его проверим. Фараон был умный. Он говорит, во-первых, давайте я ему сейчас перескажу, и я изменю там пару деталей в рассказе сна. И посмотрим, что он скажет. Если он эти детали, так сказать, интерпретирует согласно моему рассказу, а не тому, что я видел на самом деле, он шарлатан, да, мы его обратно отправим в тюрьму. А если он объяснит мне сон согласно тому, что я видел, а не согласно тому, что я ему рассказываю, тогда действительно это необычный человек, которому Всевышний дает возможность разгадывать эти сны. И поэтому Тора говорит, есть, казалось бы, тавтология, сказал Иосиф фараону, сны фараона об одном и том же. А зачем это сказано фараону дважды? Он сказал фараону, да, он сказал сны об одном и том же. А Тора говорит, искал Иосиф фараону сны фараона об одном и том же. То есть он не сказал ему, что то, что ты мне, он ему намекнул, не то, что ты мне рассказываешь, а вот то, что ты видел во сне, вот это вот сон. И он ему рассказал то, что он видел. И поэтому фараон сказал, где я могу найти такого человека, на котором дух Всевышнего. То есть он был потрясенный, да? Потому что никто не мог знать, что он видел, кроме этих хартумим, кроме этих мудрецов, которым он сам до этого это рассказал, и которые это подтвердили. А второе объяснение, которое приводит Рав Миллер, оно, мне кажется, еще более интересное. Оно говорит, что это правильно, но почему фараон изменил именно этот момент в своей истории? Очевидно, ему было очень неприятно признать, что в своем сне он стоял над рекой. Во-первых, это странно, да, что такое стоял над рекой. Понимаете, что он в воздухе висел. Как это вы представили, что он стоял над рекой? А во-вторых, что-то было в этой идее, что фараону было неприятно. Очевидно, это у него была какая-то проблема, связанная с этим образом, и она ему была очень неприятна, и он решил изменить свой рассказ, чтобы скрыть эту проблему. Вопрос, в чем была его проблема? Давайте для того, чтобы ответить на этот вопрос, проанализируем то, что мы знаем о том, что означал Нил для египтян, да, что мы знаем о Ниле. Так, как вы помните, первая казнь была кровь, дам, и вода в Ниле превратилась в кровь. Нил называется Еор. Это то, что видел тот самый Еор, который видел фараон. Почему? Потому что египтяне обожествляли Нил. Да? Нил был источником воды. Вода была необходима для сельского хозяйства и вообще для жизни. Да? Для египтян Нил был богом. Да? Объектом поклонения. Теперь это как вы тоже отметили, исторический факт. Это подтверждается египетскими источниками. Теперь, очень интересный момент. А какие отношения были у фараона с Нилом? Что мы знаем из Танаха? Как-то фараон связан с Нилом? В Танахе фараон связан с Нилом. Каким образом? Во-первых, фараон назван крокодилом, лежащим в Ниле, в реке. Во-вторых, про фараона сказано, что у него было какое-то нерациональное видение, нерациональное восприятие себя. Фараон говорил, Лигаиор Ваани Осетив. Фараон говорил, мне принадлежит Нил, обратите внимание, опять Нил, мне принадлежит Нил, и я его сотворил. Фараон говорил, что он является божеством. И более того, не просто является божеством, а что он сотворил другое божество, которое поддерживает весь Египет, что он сотворил Нил. И эта его идея фикс отражается в том, что в своем сне он стоит над Нилом. Нил является божеством, но фараон стоит над ним. И это проблема, с которой сталкивается не только фараон. Аллегорически есть мнение, что в каждом из нас есть маленький фараон, что фараон был не просто исторической фигурой, но в каждом из нас есть свой маленький фараон. И поэтому Агада говорит, что если бы мы не получили Тору, то мы и наши дети, и дети наших детей были бы порабощены фараоном. Казалось бы, исторически, как мы говорили, это совершенно неверно. Более того, даже тогда, когда была написана Агада, это было исторически неверно. Почему? Потому что уже тогда власть фараона была упразднена, когда Агада была составлена. И Египет находился под властью римлян. И поэтому, казалось бы, было бы очень странно утверждать, что и мы, и наши потомки, и потомки наших потомков были бы порабощены фараоном. Это очень странно. Почему Агада это утверждает? Потому что аллегорически, с точки зрения этого объяснения, в каждом из нас есть наш личный фараон. И если бы не Тора, то мы были бы все порабощены этой силе, которая называется фараон. И мы, и наши дети, и дети наших детей, мы были бы все духовно порабощены этой силой, которая называется фараон. В чем же особенность этой силы? Что она говорит? То, что говорил фараон, что да, есть в мире некое управление миром. В мире есть некое божество, которое управляет миром, насколько он его мог понять. Но я лично, я фараон, стою над ним. То есть я не подвластен ему. И это значит, что в конечном итоге, как мы говорили, я решаю, что правильно и что неправильно, и что хорошо, и что плохо. Я как бы нахожусь над ним. Нет ничего надо мной. Эта ситуация приводит к тому, что сам человек пытается жить в иллюзии, что он является источником абсолютных понятий, что он определяет, что такое добро и что такое зло, что правильно и что неправильно, и все, что с этим связано. В результате, как правило, человек оказывается порабощен своими импульсами. Он является порабощен фараоном. Его это не освобождает, а его это порабощает. Это первый урок. И фараону, когда он рассказывал этот сон Иосифу, было не очень приятно, не очень хотелось распространяться насчет этой идеи. потому что символизм был очевиден. И поэтому он это изменил. Вторая особенность фараона – это то, что человек способен отрицать свою зависимость от Всевышнего и связь со Всевышним, несмотря на очевидные очевидные сигналы в том, что этот подход неправилен. Как фараон, который не пускал евреев, не выпускал евреев, несмотря на то, что очевидно это было против его интересов, и было ему, в общем-то, невыгодно и неправильно. Он не хотел это делать. Всевышний, как было сказано, укрепил его сердце. У фараона были особые духовные силы, и делать так, как он считал нужным, не подчиняться внешним воздействиям. И, как говорит фараон евреев, перед тем, как они уходят, когда во время казней, он им говорит: «Я не знаю, кто такой Всевышний, я не хочу это знать, и я вас не отпущу». Это сила, которая называется фараон, которая изначально есть внутри каждого из нас, и если мы не прилагаем силы от нее освободиться, то она может нас поработить. И только через Тору, через подчинение воле Всевышнего, мы можем освободиться из-под власти этой силы, которая называется фараон. У нас еще второй момент, я, наверное, мы сможем его осветить кратко, потому что это очень большая тема, и про нее много что можно сказать. Это история взаимоотношений между Иосифом и его братьями, и вся динамика взаимоотношений в семье Иосифа. Есть много вопросов, которые очевидны, если вы внимательно, вдумчиво почитаете эту историю. Во-первых, например, один из очевидных вопросов, например, состоит в том, что Иосиф был очень умным, деятельным человеком. Когда он что-то делал, ему сопутствовал успех. Тора это описывает, и это довольно очевидно. Возникает простой вопрос: если это так, то как это могло быть, что Иосиф, который был настолько привязан к своему отцу, к Якову, не сообщил Якову, что он жив и он в Египте? Да? Например, когда он был в доме у Потифара, он был управляющим, почему он не мог сообщить Якову, не так далеко было от Египта, что он жив? Даже если он сомневался в братьях, он мог это сообщить, послать какое-то послание лично Якову. И даже если мы можем предположить, что, допустим, по каким-то причинам это было тяжело делать, когда он был в доме у Якова, но когда он стал властителем Египта, до того, как братья пришли, почему он этого не сделал, чего он опасался в этот момент? И более того, как только братья пришли, и Иосиф понял, что они пришли, чтобы его спасти, они хотели его спасти, они не были его врагами больше, почему нужно было устраивать всю эту игру с кубком и с обвинениями и т.д.? Зачем это все нужно было делать? Это совершенно очевидные вопросы. Более того, есть комментаторы, которые есть источники, которые говорят, что Ицхак, например, будучи пророком, знал о том, что Иосиф не умер и тоже не сообщил это Якову. Потому что он считал, что раз Всевышний это скрыл, то есть в этом какая-то причина. Что здесь происходит? Откуда мы это знаем? Во-первых, комментаторы, да, говорят, что Иосиф понимал, что его сны – это пророчество, и он понимал, что пророчество должно осуществиться. И поэтому он действовал таким образом, чтобы эти пророчества могли осуществиться. Во-вторых, Раши говорит, что когда Яков посылал Иосифа навестить своих братьев, то он как бы получил мистические указания, мистический призыв от Авраама, который похоронен в Хевроне, чтобы послать Иосифа. Иосиф тоже это ощутил, будучи пророком. То есть, казалось бы, это было опасно его посылать одного к братьям без охраны. По дороге он также встречает необычного человека, как сказано, что он встретил человека, который указал ему, где братья. Очень необычная встреча, есть разные мнения, кто и что это было. Но Иосиф понимал, что он уходит выполнять историческую миссию, привести евреев в Египет и в конечном счете привести к тому, чтобы евреи получили Тору. Он, наверное, не знал всех деталей, но он понимал, что он выполняет эту миссию. И поэтому, например, Мидраш говорит, что Тора приводит, например, такую деталь, что когда его продают каравану, то ишмаэлитян, то Тора говорит, что ишмаэлитяне, как правило, перевозили нефть или деготь, которые плохо пахнут. Но в данном случае, как большое исключение, они перевозили благовоние, потому что это была часть хорошо продуманного плана, да, продуманного Всевышним для мельчайших деталей, что даже там, где Иосиф не должен был страдать, он ни секунды не страдал. То есть даже караван не перевозил нефть и деготь, потому что они дурно пахнут, и представьте, идти по жаре в этой воне несколько дней, это достаточно тяжелое испытание. То есть этого не было, вместо этого были благовония. И Иосиф понимал, что каждый этап его путешествия в этой миссии, он хорошо, так сказать, часть большого плана, задача которого, так сказать, конечный результат которого это получение Торы и исправление мира. И Хатам Софер в своем комментарии к Торе говорит, что вы помните, когда евреи получали Тору, то сказана очень необычная вещь, что евреи видели голоса. Рау это колот. Помните, был такой момент? И мы сказали, что это совершенно необычное ощущение, которое сложно нам передать, когда люди видели, то есть были на 100% убеждены, что с ними говорит Всевышний. Они как человек видят, человека невозможно разубедить в том, что он видит. То есть для них то, что им говорил Всевышний, было так же очевидно, как то, что они видят. И поэтому они видели голоса. То есть обычно, как мы сказали, речью можно передать духовные понятия, но они не обязательно очевидны. Человек может не согласиться с тем, что он слышит. То, что он слышит, может быть как бы и неверным, неистинным. Но то, что человек видит, его невозможно в этом разубедить. Если, конечно, у него там крыша не поехала. А то, что нормальный человек видит, для него является истиной. Поэтому лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И поэтому, когда с евреями говорил Всевышний, они видели голоса. Так вот, Хатам Софер говорит, есть еще одно место в Торе, когда евреи видели голоса. Такого же уровня переживания. Когда это было? Хатам Софер говорит потрясающую вещь, что это было, когда Иосиф открывается братьям, и сказано «Вейней эйнехем роот, вейней ахи Беньямин, кипи мидабер алихем». Дословно, и вот глаза ваши и глаза моего брата Беньямина видят, что мои уста говорят с вами. Что Иосиф хочет им сказать? Что они видят, что он двигает губами, что это им Юсеф хочет сказать? Очевидно, нет. Братья были в шоке и не могли с ним говорить, хотя они были людьми необычными. Почему? Потому что в этот момент они увидели, не просто услышали, что он с ними говорит, они увидели то, что он им сказал. То есть они увидели все то, что он понимал с того момента, как впервые он увидел этот сон со снопами и со звездами, они увидели этот план Всевышнего. Для них он стал так же очевиден, как то, что они видят. И это их так смутило. Потому что у нас нет времени это обсуждать. Они были убеждены, что они правы во всем, что они делали. Хотя они раскаялись потом, что они были слишком суровы, но они считали, что он был неправ, он на них доносил, он был преследователем, они его судили, они, так сказать, были мудрецами Торы и все такое. И в один момент они увидели, что все, что они делали, не соответствовало этому плану. Или с другой стороны, можно сказать, что даже те ошибки, которые они делали, были учтены и интегрированы в этом плане Всевышнего. Они увидели всю эту историю как один план Всевышнего, который должен привести еврейский народ к определенному результату. И на самом деле все, что происходит в мире, является частью этого плана. Просто до какого-то момента мы не сможем это увидеть. Мы не видим это. В какой-то момент, когда придет Машиах, мы это увидим. И про это сказано в том, что мы говорим перед благословением после еды. Шира Маалот. Аз юмру багоим игдель ашем ласот эмэле. Тогда скажут народы Всевышний сделал великое для них. И тогда мы скажем, что Всевышний сделал великое с нами. И аз ямалес хокпину. И тогда наш род наполнится ликованием. Когда мы это увидим, когда мы увидим весь план и увидим весь результат, тогда мы будем ликовать. И мы надеемся, что это произойдет скоро. Спасибо.